Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
Подкаста о кино и не только.
И с вами
Николай Цыбулиев
и Николай Солнышко. Сегодня в программе
«Южная Корея. Только за и никаких против».
Фильм от подписчика 8.5. Феллини, а не оценка. Ну что, с возвращением, блудный сын подкаста.
Приветствую, Николай. Можно сказать просто «Carry on my wayward son». Да, это ты мне должен был, конечно, пропеть, а не я тебе, но...
Я должен был, да, но я, конечно, этого не сделал. Ну, короче, у нас сегодня, я хочу сразу, да, значит, предупредить, что у нас сегодня будет короткий выпуск, потому что у нас просто вообще аврал, типа, Николай Цыгулиев только из отпуска вернулся, а я в отпуск буквально вот сейчас уезжаю, и мы это записываем просто, если вы слушаете этот выпуск, немедля ставьте лайки во всех соцсетях и пишите, какая у нас монтажер Анастасия молодец, потому что она это просто из-под палки просто практически делает, вообще ругая все и вся, но
ну, просто вот я этот выпуск записываю, типа я еще не вылез из чемодана, а вот Настя будет монтировать уже сидя в чемодане, то есть как бы чемоданный выпуск так называемый. Вот, и хотел тебя, конечно, Николай, поблагодарить, что за мое отсутствие, да, во-первых, друзья, уважаемые слушатели, всем привет, меня долго не было, конечно, значит, скучал по возможности пообщаться, но очень хочется похвалить Николая Солнышко за то, что вот 2 недели выпускал, или 3, я уже не, да, 2 раза выпустил выпуск весьма успешно и качественно в мое отсутствие, очень сильно хвалю вообще, я видел, что и слушатели были тоже рады, всем гостям, так сказать, и вернувшимся, и заходящим, так сказать, временами. То есть Женя и Настя все были рады. Молодец, Николай. Очень сильно хвалю, вообще респект максимально.
Да, спасибо, да. И еще, конечно, мы хотим, значит, немножечко рассказать про Boosty. Вот сейчас будет очень важное Boosty объявление. Значит, еще раз хочу поблагодарить вообще всех наших бустеров, которые, значит, из месяца в месяц поддерживают наш подкаст. Вот, мы, ребят, всех вас очень любим и ценим. Вы-то, конечно же, знаете, потому что мы отрабатываем вашу любовь. Вот, я надеюсь.
Я буквально, вот сейчас я подумал, мы ни разу не подвели наши обязательства, вот которые у нас подписчики покупали, типа, смотреть фильмы. Ну, у нас какие еще? У нас обязательства только такие. Нет, у нас еще есть типа участие в выпуске принять, но это было куплено там 1-2 раза, и тоже эти обязательства мы выполнили. Но все фильмы, которые у нас заказывали, мы всегда смотрели, и я прям очень горд за это. Ну, потому что я знаю, что куча есть контент-креаторов, у которых там 100 тысяч подписчиков, как бы, которые там, не знаю, какой-нибудь донат не прочитают, знаете, вот, ну, может быть, вы знаете, не знаю. А мы всегда выполняем обязательства. И, Николай, пожалуйста, расскажи, что ты хотел.
Да, я, значит, хотел рассказать, что мы долго думали-думали, и мы немножечко, значит, реформировали нашу историю. То есть, если вы хотите поддержать «Кактус», по-прежнему для вас есть подписка, значит, какие-то минимальные подписки, чтобы просто нам сказать спасибо. Вот, есть все еще подписка подкаст «Кактус Ток» за 400 рублей, значит, чтобы послушать 26 выпусков нашего подкаста «Кактус Ток», который мы записывали отдельно, очень хороший. Как я всегда говорю, мы, возможно, когда-нибудь с ним вернемся, но это не точно. Вот, так что мы как бы, мы не призываем вас держать подписку на «Кактус Толк» месяцами, да, просто подпишитесь, послушайте классные подкасты, вот, и, значит, получайте удовольствие. Я, кстати, даже не знаю, как это работает. Мне кажется, что можно подписаться, и они где-то там, наверное, сохранятся. Я вообще не знаю. Короче, возможно, мы когда-нибудь просто сделаем какую-то разовую оплату, а через многие годы, да, когда мы уже будем пенсионерами, сделаем толки бесплатные. Вот. Значит, у нас по-прежнему остается подписка Квентина Тарантино за, значит, человеческие 1500 рублей в месяц, где мы смотрим выпуск, но мы реформируем...
Смотрим фильм.
Да, да, смотрим фильм, обсуждаем его в выпуске, значит, целый блок, как мы это сделаем, например, сегодня, и делали это там в позапрошлый раз, и вообще как бы делаем это регулярно, потому что у нас есть, типа, наши регулярные подписчики, которые, значит, нам заказывают какие-то фильмы на просмотр. Вот, но тут сразу тоже хочется предупредить, что в течение пары-тройки месяцев, я думаю, что мы немножко посмотрим цену на Квентина Тарантино, потому что уже это немножечко затянулось отсутствие индексации, я так хочу сказать. Вот, но пока держим.
Инфляция, ребята.
Да, инфляция вообще пипец. Вот.
Мы старались держать цены очень долго, но...
Так, ладно, Николай, мы как на рынке. Ну, короче, да, просто это вот мы рассказываем, это такой Boosty Digest. Вот, также мы решили убрать подписку Nolan, значит, в которой можно с нами записаться, потому что мы подумали, что это всего использовалось там один раз за все время, эта подписка, очевидно, не популярна, вот, и, наверное, если мы захотим просто кого-то к нам позвать, мы, может быть, когда-нибудь проведем какой-нибудь конкурс в духе там какой-нибудь, будете делать какой-нибудь UGC-контент, не знаю, мемы про кактус, самый залайканный мем про кактус, и мы автора этого мема позовем, может быть, на блог, вот, но это когда-нибудь мы запустим, типа, сейчас мы это убрали. Значит, вместо этого...
Блин, больше всего мемов про кактус всегда делал я, ну, то есть я могу тоже поучаствовать, если что, в этом конкурсе?
Да, Николай, а если, блин, да, ну, как бы...
Блин, просто если кто-то сделает мем про кактус круче меня, прям, бросайте вызов, как бы, что...
Давайте пока нет, дождитесь, значит...
Да, пока не надо.
Вот, ну и, соответственно, мы добавили просто brand new subscription plan, значит, который называется Дэнни Вильнёв. И Дэнни Вильнёв...
Только subscription.
А я неправильно сказал? Subscription, нет? Есть,
ну да, ты сказал, это звучало отвратительно просто, но окей.
Я сказал это...
Отвратительно, но окей.
Оно и хотело звучаться отвратительно. Значит, подписка Дэнни Вильнёв 6000 рублей в месяц. Просто охерели, да, вообще? Ну да. Значит, за 6000 рублей в месяц мы записываем тематический выпуск на 3 фильма. Один из этих фильмов выбираете вы, 2 остальных фильма выбираем мы. Тема выпуска обсуждаема с нами на Boosty же. Вот, срок выхода, я думаю, что мы будем выпускать их до 2 месяцев, и это будет как бы стандартный выпуск наш, но именно как бы фильмы, которые в нем будут обсуждаться, они будут тематические. А, при этом мы, конечно...
Да, давайте на пальцах объясню, как это будет выглядеть. Например, вы заказываете тему, условно, фильмы режиссера Клинта Иствуда. И, например, один фильм выбираете вы, например, вы такие «Гран Торино», и остальные 2 фильма выбираем мы, например, я не знаю, «Письма с Ивадзимы» и «Абсолютная власть». Я просто рандомные фильмы Клинта Иствуда открыл. И вот так вот, то есть... Вот мы долго с Николаем совещались и решили, что это должно так работать.
Да, но при этом, опять же, если у вас есть какие-то... Ну, то есть вы можете нам написать хоть все 3 фильма, которые вы хотите, мы из них можем выбрать один, можем выбрать 2, можем выбрать все 3, вдруг мы с вами сойдемся. Но как бы один какой-то обязательно точно по вашим хотелкам, 2 как бы уже больше по нашим. Вот, и здесь, значит, ну, как бы важно тоже досказать, что мы уже как бы... заявили историю про то, что мы готовы сделать спешл по так называемым нигерским комедиям, да, но мы, конечно, назовем выпуск не так, мы назовем его типа, не знаю, black комедии или что-то такое, потому что нехорошо.
Мы назовем это афроамериканские комедии.
Афроамериканские комедии, нормально. Да. Вот, но как бы на всякий случай для тех, кто может вдруг слышит наш подкаст первый раз и подумает, боже, что это вообще за черти, просто поганые, они говорят там слово нигер, мы не такие, мы хорошие ребята, но мы просто угораем с того, что когда-то выпускались DVD, на которых было написано коллекция нигерских комедий, поэтому мы просто ржем как бы над мемом.
Да, вот. Это просто мем, вы просто гуглите в поиск, в Google эту фразу наберите, и вот будут конкретно вот... Просто вот эти обложки DVD-дисков невероятные.
Да, вот. Так что для каких-то особенно богатых меценатов такая подписочка. Вот. И как бы пока что, да, вот, значит, по такому прайсу. Ну и все. Мы как бы здесь у нас... нету какого-то особенного смысла это долго все рассусоливать. Значит, и, конечно, хотелось бы еще раз поблагодарить всех, кто нас поддерживает на Boosty, а кто не поддерживает нас на Boosty, спасибо за то, что вы ставите лайки, пишите комментарии, делаете какие-нибудь репосты, рассказывайте своим друзьям. Нам такая поддержка не менее важна, потому что мы существуем уже 9 лет, да, благодаря в том числе тому, что Типа нам вот пишут люди, рассказывают о своих историях, когда, почему они нас слушают. Нам это очень приятно, мы очень вам рады. Вот, так что да, про Boosty рассказали, больше так подробно, наверное, не будем. Будем как-то, как обычно, по чуть-чуть напоминать. Вот, у нас сегодня, значит, сегодня в нашем выпуске Николай Цуглиев расскажет про свою поездку в Корею, которая была очень крутая и длинная. Потом мы обсудим фильм «8,5 Феллини». Но просто прежде, чем Николай долго расскажет, я буквально в двух словах вообще то, что у меня случилось на этой неделе. Я тебе просто что хочу сказать, Николай, это скорее, знаешь, такая даже такая микро-тема на обсуждение. Я составил список того, что нам с Николаем нужно из фильмов посмотреть в какой-то ближайшей обозримой там перспективе, да, чтобы мы могли их обсуждать. Вот, и как бы вот есть такое небольшое ощущение, как будто бы какой-то такой застой сейчас происходит в кино, но при этом какой-то совершенно невозможный вообще всплеск в сериалах, то есть одновременно, типа, идет там «Задача трех тел», «Сёгун», «Fallout». Новый сериал с Джанкарло Эспозито, значит, сериал про мистера Рипли, у всех тоже, значит, высокие оценки. Потом вышел мультсериал про Супермена в продолжение того самого, значит, мультика 90-х.
Про X-менов, может быть?
Да, я как сказал?
Супермена.
Супермен, простите, да, X-мен 97 называется. Ну, я плохо, все, я уже никак, я разучился нормально разговаривать. Вот, значит, потом сериал «Шугар» с Колином Фарреллом, и как бы, и просто суть в том, что да, «Джентльмен в Москве», например, уже 3 серии идет, оценки все еще высокие, и, короче, просто очень много контента вот именно сериального прошло, а как бы и сериалы, их же ты так не посмотришь вот так вот, знаешь, за вечерочек, вот как кино, и у меня как бы фильмы вообще, получается, немножко отодвинулись, как-то вот чуть-чуть, и мы последнее время смотрим в основном сериалы.
А прости, а почему ты сказал, что у «Джентльмена в Москве» хороший рейтинг, когда у него на Кинопоиске рейтинг вообще 5,0?
Так это на Кинопоиске, так это же не считается.
Ну на IMDb 6,5.
Блин, он начинался с 8. Он упал, я не проверял.
5,0, ты просто... Ты, конечно, да, Николай, я просто опозорился.
Опростоволосился, да, в очередной раз. Короче, да, ну, вот, в общем, очень много всего. Я просто хотел, как это, публично сказать, Николай, как бы, да, мы с Анастасией так в прошлом выпуске обсудили «Сёгуна», ну, там, типа, он еще там не вышел тогда до конца, но это не освобождает тебя от того, что мы обсудим «Сёгун» еще и с тобой.
Я, да, камон, ни в коем, конечно же, я посмотрю «Сёгуна», ну, просто я только что из отпуска вернулся, и, как бы, когда ты, условно, там, 17-18 дней не смотришь сериалы, фильмы, ты очень сильно, да, выпадаешь, у тебя очень большой образуется бэклог, а тем более надо еще досмотреть «Корону», потому что, ну, «Корона» — это база, и, как бы...
И «Fallout» не
знаю. Все посмотрим.
И «Fallout»
не знаю. Ну, «Fallout» как бы после «Сёгуна» как бы уже... И у меня «Fallout» где-то на третьем месте после «Сёгуна» «Задача трех тел», ну...
Не-не-не-не-не-не-не-не, Николай, смотри. «Сёгун», «Fallout», потом «Задача трех тел» вместе когда-нибудь там начнем смотреть. Я тебе серьезно говорю. «Fallout» пока что лучшее в этом году по сериальчикам. То есть он просто очень хорош. Он очень хороший. Вот знаешь, я не буду про него, опять же, много рассказать, я хочу его с тобой обсудить, но для затравки просто Fallout, это, знаешь, это как «Сайло», только лучше, ну, знаешь, типа в 10 раз.
Блин, я как-то вот, ну, в начале 2000-х я как-то проигнорировал первые части игры Fallout, и потом игнорировал их и дальше, и дальше, и дальше, и никогда я ни в одну часть Fallout не играл.
И я не играл, вообще пофигу.
Это довольно комично, ну, просто, блин, это была такая пошаговая стратегия, в которую я, ну, вот изначально первую часть, в которую я бы, по идее, должен был играть, но я не играл, и поэтому... ну, в общем, ладно.
Короче, я просто говорю, что я очень советую, значит, смотреть, и самое главное, что если вы, как и я, не играли в игры серии Fallout, значит, смотрите, на Ютубе есть ролики, например, на канале Cut the Crap есть 50-минутный разбор, есть еще 4-часовой видос со всем лором Fallout. Так вот, не смотрите эти видосы, пока вы не посмотрите сериал, и ты, Николай, тоже. То есть весь прикол в том, что он отлично...
Я бы потом не смотрел, типа, 50-минутный разбор Cut the Crap мне не нужен.
Не-не-не, там это 50-минутный разбор не сериала, а как бы там просто рассказывается, типа, вся хронология того, что происходит в мире Fallout, и это очень интересно, когда ты уже посмотрел сериал, когда ты уже в теме, типа, потому что, то есть там нет спойлеров к сериалу, сериал вообще не связан с игрой, в смысле, не связан с игрой сюжетно, там есть только всякие пасхалки, я это в комментариях вычитывал, потому что не играл, но я просто хочу сразу всех предупредить, потому что сейчас, типа, все смотрят Fallout, да, все там, типа, от него кайфуют и так далее, Николай, просто, чтобы ты понимал, реально, Сёгун — это новая «Игра престолов», Fallout — это новый Lost, во, Fallout — это новый Lost. Очень хорошо. Нет. Fallout — это новый Westworld, только хороший. Во, вот так вот. Короче, очень абсолютно он кайфовый, но просто если вы посмотрите лорные видосы, то для вас вообще не будет никакой интриги. То есть вы типа будете сразу понимать, что происходит. Да, как бы. А если нет, если
вы просто будете... Я просто хочу тебя предостеречь, чтобы ты не переаркейнил для меня Fallout, что я не захочу его смотреть от того, что ты слишком мне прожужжал мозги.
Я сейчас не тебе рассказываю о нашем слушателям.
Но ты уже мне это и раз рассказал, поэтому я бы, Николай, будь осторожен.
Так, ты меня бесишь. Ты Аркейн посмотри, пожалуйста. Вообще, Аркейн очень крутой.
И ты, единственная причина, почему я его не посмотрел, это ты, потому что ты надоел мне с ним очень сильно.
Да, они нам денег даже заплатили, чтобы мы про них рассказали, а мы...
Да, я помню это, но где они теперь?
А где они теперь? Ушли, да, с территории. Короче, Николай, Аркейн надо обязательно смотреть. Вот, ну, в общем, да, поэтому просто я предупреждаю, что очень прикольная связка, это посмотреть сериал как бы на свежую голову, чтобы кайфануть от всяких там твистов, вот, а в конце уже, там, когда он закончится, можно посмотреть лорный видос, чтобы просто понять, что там вообще происходит. Вот, все, Николай, давай, Корея, Южная Корея, никто из нас не был в Южной Корее, давай, жги.
Это, в общем, ребят, съездили мы в отпуск, как бы, в Южную Корею, как это вообще получилось, ну, у моей Ани день рождения в апреле, мы как-то всегда старались уезжать раньше, то есть эта схема работала нормально в 18-19 годах, а у нас там были прикольные поездки в Австрию, Венгрию и в Италию, но потом, разумеется, случился ковид, мы хотя бы планировали какую-то конвенциональную поездку типа Амстердама, но случился ковид, и мы поехали никуда, на следующий год ковид не отменился, мы поехали никуда, на следующий год тоже произошли события, мы снова поехали, разумеется, в никуда. Но вот в прошлом году мы проводили Анин день рождения, конечно, за границей, но вот прям вот, чтобы это была такая просто поездка, вот такая легкая, что вот едешь в отпуск, потом домой возвращаешься, как бы и кайфуешь от того, что уехал в отпуск, потом кайфуешь, возвращаешься домой, это вот первый раз такое получилось с 2019 года просто. Подожди, 2024 год сейчас, блин, 5 лет, обалдеть, сколько же лет-то прошло с момента, когда можно было как-то вот путешествовать, вот как просто, да? Итак, и в общем, мы выбрали Южную Корею как страну, в которой мы не были, которая вот выглядит очень интересно, если посмотреть вот на картиночки в интернете, ну как страна с развивающейся как бы культурой, вот вся музыка, фильмы, которые из Южной Кореи.
Это буквально все то, что ты ненавидишь.
Ну, не то чтобы, нет, я не могу, почему, «Паразиты» мне нравятся какие-нибудь, вот сериал «Дорога в тысячу ли», он, конечно, был такой странный, но поставил положительные впечатления, а потом, что там еще, ну, короче, какие-то фильмы, типа, этот, «Прошлой жизни», как бы, я не говорю, что мне не нравится очень сильно, то есть там были, в прошлых жизнях были какие-нибудь кадры тех мест, где вот мы были в этой поездке, вот, и мы начали поехать в Южную Корею, просто потому что вот есть билет с одной пересадкой из Санкт-Петербурга, а виза получается электронным образом, ну и все, мы едем в Южную Корею, в общем, прилетели мы в Южную Корею, а я тут себе выписал всякие шпаргалочки, чтобы как-то уложиться хотя бы где-то в полчаса, чтобы это все получилось у меня рассказать. И, ребят, вот спойлер сразу. Южная Корея просто восхитительная страна для посещения. Корейцы сами по себе, они просто лапочки, просто классные. Итак, в общем, прилетели мы в Сеул, взяли такси, заселились в номер, и тут просто с первого угла буквально стало понятно, что вот сами корейцы, вот они классные, потому что вообще в Южной Корее заселение обычно в гостинице типа в 16:00, всегда по стандарту, но самолет прилетал в 8:50, и я такой, ах, надо бы пораньше, я отправил запрос в апартаменты, можно заселиться пораньше, мне ответили, да, это будет стоить 20 тысяч вон в час, 20 тысяч вон, это полторы, это 1400 рублей.
Ни хрена себе.
Ну, это немного, там, извини меня.
За час 1500 рублей, чтобы раньше заселиться.
Ну, смотри, ну, ты можешь заселиться, типа, на 2 часа раньше, то есть, типа, в 2 часа, и ты просто доплатишь 3000 рублей, ну, извини, у нас там ночь стоила, условно, там, не знаю, 10 тысяч или больше, там, 2000 ты платишь, чтобы заселиться пораньше, но это не так страшно. И когда я такой, мы такие приехали туда, я спрашиваю, я вот писал, чтобы можно было пораньше заселиться, мне тогда писали в личку, да, нужно будет там доплатить на входе. И мне, я говорю так, вот я писал, чтобы заселиться, мне говорили, что нужно будет немножко доплатить. Мне девушка говорит, ресепшионистка такая, ничего не надо, вот, пожалуйста, вот ваш пароль, и можете заселяться. Я такой, вау, ну, то есть, южные корейцы сразу просто вот сходу, вот они показали, что они, ну, вот они какие-то хорошие, гостеприимные, я не знаю. Я как бы, мне почему-то все хочется... Как-то мне постоянно хотелось называть себя белым дьяволом. Это А вот, подожди, как бы я всегда говорил так, что вот, как бы, корейцы стараются, чтобы нам, белым дьяволам, было комфортнее. Я, наверное, не буду дальше применять эту фразу, потому что она какой-то, кажется мне теперь какой-то дурацкой, но не суть. Итак, мы заселились в апартаменты в Сеуле, заходим вот в апартаменты. Сходу что? Значит, в номере массажное кресло. А в номере стайлер. Что такое стайлер? Стайлер – это, ну, типа, сушильный шкаф. Это вещь, которую ты вешаешь, там, рубашку и джинсы, они там за час сохнут. При всем при этом, мне было бы гораздо удобнее, если бы в номере была сушилка для одежды. То есть, что такое сушилка? Тут такая штука, да, которую ты ставишь и вешаешь на нее дохера одежды, она сохнет. Но нигде не было никогда сушилок, везде были сушильные шкафы. Это, конечно, немножко странно. Ну, то есть, мы какие-то видосики смотрели на тему Южной Кореи, а что вот корейцы, они делают все, чтобы очень сильно упростить себе жизнь. То есть, условно, на выходе из квартиры, там где-то в некоторых местах есть типа кнопка вызова лифта. То есть, ты вот выходишь из квартиры, нажимаешь кнопку вызова лифта, и ты нажимаешь, ты этот лифт вызываешь не в лифтовом холле, а около своей квартиры. Ну, в наших апартаментах тоже это все было, но там были просто ну, настолько много вот цифровизации, то есть, просто вот цифровизировано настолько апартамент, то есть, какой-то экран, с кнопками, там очень много всего, выключить свет, поправить температуру, я даже в этом разбираться не стал, слишком сложно, но для меня сложно просто, вот слишком много, я предпочитаю вообще просто свет по кнопкам, вот, ну, в общем говоря, корейцы делают себе много, чтобы упростить какие-то вещи, это на Ютубе, смотри, я посмотрел на Ютубе это, но одновременно делают какие-то странные вещи, например, вот в третьей квартире в городе Пусан, вот у нас была там комната с двумя окнами, вот, в общем, в одной комнате окна и в другой, и в одной комнате окно открывалось по кнопке, то есть нажимаешь на кнопку, и окно так выезжает, то есть автоматически, я подумал, зачем это надо, если вот в соседней комнате просто окно открывается как стеклопакет просто ручкой, и это удобнее и проще, ну, то есть, я не понимаю, да, зачем какие-то высокие технологии применять таким образом. Ну ладно, заселились мы, значит, в нашу высокотехнологичную комнату. Что было дальше? Дальше я обнаружил, что в Южной Корее абсолютно почти нигде нет мусорок. И как бы весь мусор ты носишь с собой, наверное, в Японии тоже так, да, Николай?
Да. Да, Николай, мусорок, то есть, по-моему, я не помню, рассказывал я это или нет, надо было, кстати, мне тоже про Японию составить план, но там было так, что единственное место, где ты можешь выбросить мусор, это около всяких магазов типа 7-Eleven или прямо внутри этих магазов. Соответственно, я буквально по полдня, бывало, ходил типа с пустой какой-нибудь бутылкой в кармане или там в рюкзаке.
В смысле, я ходил как человек-помойка, потому что я, когда путешествую, много хожу, очень много пью, я могу выпить там 4-5 бутылок какого-нибудь лимонада, или воды, кому я вру, какой воды, лимонада, конечно, я пью за день, я просто ходил как человек-помойка, у меня было 5 бутылок, в один день мы ходили в национальный парк, и я не знаю, я выпил там 3 литра воды, поднимаясь в горы, у меня было где-то 8-9 бутылок просто пустых, я потом еще, короче, у меня есть просто фотография в телефоне, где вот я за день свой мусор, типа, вытащил на стол, и там бутылки какие-то, фантики, и в Корее нет мусора даже около 7-Eleven, то есть ты просто весь день ходишь с мусором своим, и потом приносишь его домой, и просто у тебя дома растет гора мусора, потому что даже инструкции, и так как выглядят инструкции по мусору в апартаментах, пожалуйста, типа, складывайте отдельно, типа, пищевой мусор, а справа, типа, general мусор, то есть мусор в высоком офицерском звании, как бы, вот нужно складывать, типа, отдельно от пищевого и просто в нем сидеть. Мы вот в третьей квартире финальной, мы жили, типа, 6 ночей, и я там такую гору мусора вырастил, просто, ну, потому что у меня не было прямого доступа к общению с ресепшеном, потому что я там как-то забронировал криво, и в инструкциях по мусору было только, пожалуйста, отделяйте вот мусор отдельно, пищевой от всего другого, и я такой, и у меня просто горище мусора, я потом, даже мы написали сообщение этому уборщику, извините, пожалуйста, за такое большое количество мусора, мы понятия не имели, что с ним сделать, вот шоколадка Белочка, пожалуйста, это правда, мы взяли шоколадку там, решили взять там шоколадки Белочка, потому что вот, и мы думали, что такого в Петербурге можно купить, что вот подарить там, типа, людям, которым будет там жить, там, или как будто придется, в общем, вот, ребят, шоколадки Белочка, вот, из России нормально, они, у них упаковки красивые, они на вкус сносные в целом, в общем, вот так вот.
А почему так, Белочка, значит, почему не Аленка? Что... Аленка тоже ничего вроде.
Ну, блин, мы просто, ну, мы за, короче, блин, почему не Аленка? Потому что Белочка вкуснее.
Думаешь?
Ну, вот ладно. Так вот. И почему в том магазине не было Аленки? Мне кажется, Аленка, это, наверное, другая фабрика, блин. Короче, я просто забыл, мне кажется, есть две фабрики, как будто бы, вот в России шоколадные, которые такие вещи производят, или есть, блин, если Белочка, Аленка, это одна фабрика, то, значит, просто просто, я не знаю, в магазине не было Аленки. Хрен его знает. Короче, Белочка рулит. И это, вот, мне кажется, это просто гораздо более экзотично для корейцев выглядит, вот типа Белочка на картинке, чем девочка в косынке. Ну, короче, да. Что было еще интересно, летели, значит, узбекскими авиалиниями. Узбекские авиалинии невероятно вкусно кормят. Они так хорошо кормят, что вот, то есть, как-то вот мы поели на первой пересадке, и я уже понял, что я не, и то я не хотел есть, я сложил все, значит, в сумку. И со второй тоже сложил в сумку, и поскольку, ну, в Корее какая своеобразная еда, значит, мы где-то 3-4 дня первые, просто в ход еды все еще шло то, что я, значит, сложил с собой от узбекской авиалинии. Это было просто невероятно. То есть, реально 4 дня просто то, что в самолете дали в двух перелетах. То есть, два перелета, значит, два раза кормили, то есть, там было где-то 4 коробки еды, просто мы это ели. А почему же в Корее сложно питаться? Ну, тоже в Азии так все своеобразно. И у меня вот есть такие люди, моя Аня из тех людей, которые тяжело могут вот так адаптироваться на какую-то странную азиатскую еду, где дают какой-то какой-то рис со шкварками непонятными, с кучей лука, там, с какими-то грибами, капустой, и она это есть не может, ну, и поэтому обычно мне приходилось как-то придумывать, искать какие-то более вестернизированные кафешки. Ну, в общем, вопрос был решен за первые 3 дня, спасибо большое узбекским авиалиниям за это самое. Вот. Значит, что еще интересно? Знал, Николай, есть ли сахар в Старбаксе в Японии?
Блин, мы заходили, короче, в Старбакс Японии один раз, а я не использую сахар, поэтому я не знаю, есть он там.
Ну ладно. Короче, в Корее в больших кофейнях нет сахара, есть сироп. То есть ты такой не можешь засыпать старый добрый белый сахар, а ты такой, ты себе из дозатора вынужден сироп фигачить. Это, конечно, удивительно. И еще удивительно, что просто миллион Старбаксов на километр, может быть, просто 12-15 Старбаксов. Еще Старбакс в Южной Корее такая просто глыба, такая мощь, там сувениры просто невероятные, поскольку мы попали на сезон цветения растений, деревьев, то есть мы приехали, вот были розовые деревья невероятные, красивые, цветущие, мы попали на это время, и в Старбаксе была выпущена даже коллекция сувениров, посвященная этому, то есть там прям кружки в форме цветущих цветов, а там какие-то шоколадки с... В общем, Старбакс в Южной Корее очень мощный. Значит, что мне еще понравилось? Во-первых, классно, что ты вот идешь по Корее, куда-нибудь заходишь, и корейцы тебя вообще не замечают, то есть они вообще на тебя не смотрят. Вы знаешь, ты вот куда-нибудь идешь, вот в своей стране, где ты живешь, и вот на тебя постоянно все смотрят. Вот заходишь, на тебя смотрят. Как бы, я не знаю, как это так получается, но корейцы начинают замечать тебя только в момент, когда ты к ним обращаешься, или ты что-то от них хочешь. Мне так понравилось, то есть, что я чувствовал себя просто человеком-невидимкой. Это очень, не знаю, прикольное чувство. Я на самом деле немножко прыгаю по темам, потому что я себе выписал какие-то шпаргалки, чтобы об этом рассказать обязательно и не забыть. Поэтому я могу немножечко прыгать по темам. Значит, да, следующая тема. Ребят, электромобили полное говно. Значит, в аэропорт и в Сеуле нас, значит, вез Hyundai Ioniq 5, ну, такой нормальный электромобиль, но он, электромобили перемещаются рывками, и за 30 минут дороги я уже понял, что еще 2 минуты, и я заблюю весь салон электромобиля, потому что это невозможно. Это, кстати, правда. Погуглите, почему тошнит в электромобилях. И правда, много тем, много статей в интернете на эту тему, поэтому, Николай, остерегайся электромобилей, если ты человек склонен там, к морским болезням или к чему-нибудь такому. А, вот, вообще, электромобилей нет. Вот, остерегайся, поэтому серьезно. Значит, что касается еды, сразу вот обращает внимание, что вот эти вот магазины, там, 7-Eleven, еще какие-то маленькие, в них, конечно же, не купить никакой еды нормальной, там,
яйца продаются. Я вообще, я настолько максимально против твоей ненависти к 7-Eleven, это просто, ты понимаешь, что это единственная вещь, которой мне, кроме, конечно, унитазов, просто нереально не хватает вообще после Японии.
Слушай, ну, просто, вот, вообще говоря, это вредно, есть очень много processed food, типа, какой-то приготовленной еды, вот, какими-то, вот, фабрично, где-то на каких-то вот, фабриках, как в 7-Eleven, и, ну, в общем, вот заходишь ты вот в Корею в магазин, правда, хочешь купить, так бы, курицы куплю, а курицы ты можешь купить, типа, 120 грамм вот кусочек вареный, вот он в упаковке, и ты думаешь, а я хочу килограмм какой-нибудь вот за 400 рублей купить себе тут вот как, вот, я хочу килограмм себе курицы.
А купить, супермаркетов-то вот, нету.
А супермаркет, я реально... Я вот во все время в Корее нашел, ну, парочку больших более-менее магазинов, где как бы все равно не было типа отдела с мясом. И меня, конечно, это поразило, что вот там реально это не так, как у нас, что вот, ну вот, 10 яиц, я нашел в паре мест, можно купить 10 яиц, да, и 10 яиц, ребят, 10 яиц в Южной Корее стоят 420 рублей. Вот это, вот, говорю как есть. 420 рублей. Такого никогда не видел, чтобы так дорого это было. Ну, как у нас, конечно, когда в России яйца чуть-чуть за 130 перевалили, господи, какой вой поднялся. Америка. Ну, ребят, ну в Южной Корее 430, ну, зарплаты, ну, в три раза больше в Южной Корее, ну, в 3,5, ну, яйца столько же стоят, ну, столько же в пересчет, ну, зарплаты, типа, в три раза больше зарплаты, в три раза дороже стоят яйца. В общем, экономика в мире примерно, на самом деле, похожая везде. Ладно, не хочу в политику скатываться. Значит, дальше, вот, значит, ты заходишь в магазин в Южной Корее, покупаешь себе, значит, 100 грамм курицы вареной и одно яйцо в упаковке, и выходишь довольный. Ладно, ну, приехали мы в Сеул. Сеул потрясающий, красивый город с хорошим транспортом, то есть сразу поехали на телебашню, ну, телебашня, это, разумеется, смотровая площадка, вот поднялись на фуникулеры, как просто невероятно, сразу же первое место. В очереди на фуникулер со мной, разумеется, заговорила пара пожилых взрослых 60-летних австралийцев, которые такие: да, мы тут уже 4 месяца путешествуем, мы там были в Японии, в Таиланде, потом в Китае поедем. Я такой думаю: ну, конечно, ребят, хорошо вы живете, очень хорошо вы живете. Я, конечно, ну, на 2,5 недели вот могу вот выехать. Я, конечно, не сказал ему такого, но я думаю. Конечно, когда со мной... Вообще, за мной очень, очень часто какие-то вот пожилые... Я уже рассказывал, наверное, историю про пожилую бабушку, которая летела со мной из Афин в Хельсинки. Я, наверное, рассказывал же. Со мной очень любят начинать разговор вот пожилые вестернеры, так сказать, люди с Запада, которые прожили невероятную жизнь, которые по 25 раз были в США и которые полгода путешествовали во время своего... медового месяца. Я такой думаю: отлично вы живете, конечно.
Ну, это, слушай, это стандарт. Знаешь, все говорят, что европейцы, типа, вот они когда старенькие, они, значит, едут, типа, и просто кайфуют.
Ну, просто есть видео в интернете, где написано «Танцуют старички», и написано на видео «Бумеры». Бумеры радуются после того, как они продали в 2021 году свой дом за 20 миллионов долларов, когда купили его за две ягоды в 85-м, знаешь, типа того. Вот. И, ну, вот так вот в западном мире, то есть, ну, реально, там, в 20 веке накупили себе недвижимости за годовую зарплату, как бы, и нормально сейчас живут. В общем, ладно. Значит, первый день в Сеуле мы, значит, поехали на телебашню, просто роскошно, сразу город влюбил в себя очень красиво. Еще что интересно, в Сеуле есть такое развлечение, ну, вообще в Корее, вот есть ханбок, традиционное корейское платье, его надевают и мужчины, и женщины, и фотографируются, то есть вот можно арендовать, ходить и фоткаться в нем, и тусоваться вообще. И вот перед поездкой, ну, моя Аня, как бы мы же праздновали ее день рождения, она так и говорила: Коль, я хочу вот в ханбоке пофотографироваться, а я же фотограф, ну, и как бы просто, ну, сложились все звезды, что мы в один из дней пошли искать ханбок, зашли в ханбок, еще раз, традиционное корейское платье. Вот мы пошли искать прокат ханбоков, и вот мы нашли прокат ханбоков, и мы арендовали для Ани ханбок, и она вот полдня ходила вот по Сеулу среди дворцов этих традиционных деревень в этом ханбоке. Это было абсолютно потрясающее ощущение, просто потому что, ну, очень много людей в нем ходит, и в основном, как бы, ну, сами корейцы в нем ходят, ну, европейцы тоже есть, просто невероятная атмосфера. Эти платья очень красивые. И я, конечно, я на самом деле, ну, я не хочу, я вообще не фанат себя хвалить, это шутка, я обожаю себя хвалить, конечно же. Я сейчас как Трамп хочу сказать, нет, как Трамп не получится по-русски сказать, Трампа можно только по-английски изображать. Ну, в общем, смысл в чем? Я сделал потрясающие фотографии в этой поездке, ну, и если вот вам как-то интересно визуальное сопровождение моего рассказа, можете зайти в какие-то мои соцсети, в общем, в запрещенную соцсеть Инстаграм в России, Мета, признанная экстремистской и незапрещенной организацией, можете у меня зайти поискать в ВКонтакте, незапрещенная, можете у меня тоже поискать. Ссылки на меня, они где-то обычно находятся, ну, не то чтобы... Ну, в общем, находятся ссылки на меня. Можете посмотреть фотографии, если интересует визуальное сопровождение этого рассказа, потому что фотографии, я считаю, сделал очень хорошие, просто потому что Корея очень красивая, ну и вообще... В общем, действительно, полдня ходили в этом корейском ханбоке, просто невероятно. Вот Аня идет в ханбоке, вокруг нее куча каких-то девушек идет в ханбоке, все так иногда подходят фоткаться друг с другом, мужчины ходят в ханбоках, там какие-то чернокожие мужчины в ханбоках, типа белые мужчины в ханбоках, в общем, было очень интересно, я даже не думал, что будет так просто, ну, прикольно такое развлечение, ну, в общем, корейцы молодцы, что просто вот они устраивают какие-то такие вещи и для себя, и для туристов, это очень прикольно, прям очень это понравилось, я думал, что вот это как туристическое развлечение, это будет какая-то полная фигня, но получилось очень интересно. Еще раз говорю, попали на цветение, цвела, значит, вишня, сакура, не знаю, яблоки, не знаю, я не разбираюсь вот именно, какие растения цветут на улицах, но прям вот улицы Сеула все были просто розовые от цветов, все цвели, и не то чтобы это было не событие для местных, все местных, это тоже было для всех местных невероятное событие, просто под всеми деревьями фотографировалось невероятное количество корейцев, а селфи-палками, парочками, вообще корейцы, они очень романтичные, они постоянно ходят парочками, и вот все время фоткаются, селфи делают, причем вот, ну, у них не очень принято как-то вульгарно целоваться или как-то обниматься, обжиматься, применю такой тоже скабрезный гадкий глагол на людях, прям написано в интернете, что это плохо делать, но вот именно ходить вместе парочками, не фоткаться, как бы они, вот они прям постоянно ходят, фоткаются вместе, и еще очень часто у них принято как бы family look такой делать, то есть, ну, парочка условно одета одинаково там как-то, как морячки или в розовом, ну, в общем,
а
они,
собачек
они
возили вот очень... на этих? На...
А про собачек, я сейчас это у меня отдельная галочка, про это выделено, я сейчас расскажу об этом, да. А, корейцы, в общем-то, романтичными парочками ходят, фоткаются постоянно. Еще, значит, есть просто, значит, селфи-будки, ну, вот как у нас просто фотобудки стоят, да, например, в России. Вот в Корее там это целые заведения, то есть ты заходишь в помещение, там, значит, 4 комнаты, в каждой комнате там по фотобудке, и ты можешь фоткаться, там лежат какие-то аксессуары. Можешь и там обложки, можешь фоткаться там с группой BTS, ну, не с ними, а вот просто выкладываешь, выбираешь фон, и вот, типа, стоишь справа ты, а слева стоит Чунгук из BTS. Простите, я не знаю, может, его не так зовут. Так зовут кого-то из BTS? Нет, нет, так зовут.
Вот же они,
я,
слева направо.
Да. Про собак ты у меня спросил. В общем, и мы тоже, конечно же, сфоткались в фотобудке, потому что тоже это было прикольно, можно было разобраться. Мы, конечно, не стали выбирать себе фоном группу BTS, а просто фоткались вдвоем.
Значит, там есть Чунгук. Чунгук, Ви, Чимин, Шуга, РМ, Джейхоп и Чин.
Хорошо. Ну, кстати, вот я тебе так скажу, я вот за все время видел один раз, вот буквально увидел граффити с ними, с двумя, и то только потом узнал, что это BTS. То есть не то, чтобы вот, ну, то есть не витает такого, что везде BTS в Корее. Ну, то есть как бы...
Ну, это ты, помнишь, кажется. Я рассказывал про Японию о том, что, типа, ты туда едешь и думаешь, что там будет неоновое аниме, а там как бы, ну, офисные здания везде и все, типа.
Да, 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 абсолютно, абсолютно. Абсолютно нету такого, что это самое, что как это вот кажется, что какая-то вот эта вот культура местная, она... Вот эта современная культура, которая кажется, что она должна превалировать, что она прям... Что где-то псай будет везде... как бы нет, есть памятник Gangnam Style, памятник Gangnam Style, это вот две руки золотые, вот танец Gangnam Style, да, и видел один раз где-то постер с псаем, что он был в каком-то ресторане, вот я видел один раз, но и все, больше ничего. Так, по поводу собачек. Собачки в Южной Корее, да, вообще отдельная тема, они там все супер декоративные, супер милые, то есть такие все подстриженные, в платьицах ходят, их носят на колясках, их возят в колясках, как бы водят, да, но они там какие-то реально все очень спокойные, очень плюшевые, то есть как плюшевая игрушка. Вот, ну, мы со своей собакой сравним. Наша собака, типа, она охотник. То есть вот она ее цель вообще, вот, миссия, она охотится на мышей или на белок. Она вот приходит в парк, и у нее выключается мозг, абсолютно бегает, прыгает, копает, ищет мышей. То есть кровь у нее прям, кровь в голове, адреналин, значит, слюни текут от того, что она, значит, хочет поймать какую-нибудь мышь или какого-нибудь другого зверя. А вот, в общем, в Корее собаки, они очень тихие. И вот я думал, что если бы наша Яся попала в Корею, то с ее стороны это выглядело бы так, будто бы человек попал, будто бы она как собака, здравомыслящая, ну, как бы собака — это хищник, это зверь, который, вот реально цель собаки — это сожрать других мелких, более животных по своей пищевой цепи. И вот если бы я представлял вот от лица если бы она попала в Корею, то для нее это выглядело бы как антиутопия, где она единственная здравомыслящая собака, которая мыслит себя как собака, а все другие собаки, они накачаны какими-то веществами, которые вырубают их собачьи чувства. Это буквально эквилибриум, что все принимают таблетки и не, значит, их подавляют их собачность, их собачье естество. То есть собаки просто ходят там. Причем при всем при этом с собаками нельзя буквально никуда. То есть вот любой парк национальный,
серьезно?
Любая... Серьезно? Никуда, везде собака зачеркнута. Любой национальный парк с собакой нельзя. Любой парк, какой-то вот природный парк, собака зачеркнута. Половина кафе просто висит большая табличка «No pets, no kids». Причем это тоже достаточно серьезная тема для Кореи, что вот, ну вот в России нет такого места, где нельзя с детьми, потому что это просто неконституционно. Нельзя запретить человеку вход куда-то. В Корее вот прям «No pets, no kids». Очень много мест, где большими буквами написано там или... Ну, нельзя просто с детьми и животными никуда. И мне вообще очень странно было, что у них собаки все выглядят идеально, плюшево, красиво постриженные. Они возят их в колясках в красивой одежде, При всем при этом собакам нельзя никуда. То есть буквально, ну вот можно гулять на набережных, можно гулять по городу, но нельзя какие-то маршруты природные проходить нормальные. Нельзя с ними ходить в кафе, по большому счету. Ну, в общем, это какое-то такое невероятное двоемыслие. Вроде бы мы собак невероятно обожаем, они у нас супер красивые и чистенькие, но никуда нельзя им. В общем, странно. В этом смысле вот Россия и Европа, ну, как бы вот уже прямо очень сильно отходят вперед. То есть даже вот в Греции в этом году вот было разрешено с собаками уже посещать большинство археологических раскопок в стране. То есть там, ну вот, не знаю, в условных Афинах есть какие-то территории раскопок, где можно гулять. То есть там ведутся раскопки, ну там как бы парк уже, можно гулять. Даже уже с собаками туда можно уже, не знаю, буквально только в условный Акрополь, в Парфенон, условно, нельзя в Афинах с собакой. В общем, можно. В общем, карьера, в смысле, странная. Так, сейчас я поставлю, значит, галочку, что я про собак рассказал. Ну, корейцы, конечно, в вопросах своей техники, они очень патриотичны. И за пределами LG и Samsung, ну, вы особо техники не увидите. Ну,
то есть ты хочешь мне сказать, если... что корейцы не с айфонами ходят по улице?
Нет, айфоны, ну, вот, как бы, если что-то... Ну, короче, если вот есть что-то, что вот хорошо делают LG и Samsung, там, стайлеры, это, ну, LG стайлеры самые лучшие, там, Samsung, там, телевизоры, стиральные машины, вот, ну, условный Hotpoint Ariston ты не встретишь вот в Корее, там, или Electrolux Швеция сделала с умом. Не встретишь, конечно, это будет только LG и Samsung, это без вопросов. Но iPhone, конечно, будет... потому что, ну, Samsung делают, конечно, телефоны, но как бы iPhone – это iPhone, да. Но в этом смысле, то есть автомобили – это прям 70% – это Hyundai. То есть даже Kia, которая тоже корейская, ее сильно меньше. Но вот и другие европейские модели – это прям 10%. То есть ты строго всегда, вот все такси, что были, это строго Hyundai. Строго Hyundai. В общем, ну, потряс. То есть нормально, это хорошо. Это круто, в общем, когда вот у страны есть своя полностью, своя технологическая база. Потому что у таких стран, как Корея, вот у которых вот есть полностью своя научно-техническая база, их всего, ну, в мире, не знаю, 7. Это Америка, Германия, Англия, Южная Корея, Япония. Германия сказала, нет. То есть, даже, ну, Россия с натяжкой, типа, не знаю, просто есть ли у нас свои собственные холодильники, наверное,
не, нет. Ну, подожди, ЗИЛ, Женя Москвина в квартире,
что это, ну, это, хорошо, ну, да, ну, можно на Россию тоже вставить в этом смысле, но вот, как бы, я не знаю, вот, просто, ну, если вот оставить страну другую со своей техникой, со своим, то, что она производит, не знаю, посмотрел бы я на какую-нибудь Испанию, хотя, может быть, есть испанские холодильники, не знаю, но смысл в том, что круто, когда вот у страны вот есть полностью все собственное, свое, это, ну, просто молодцы. Ну, когда-нибудь, не знаю, у нас... Когда-нибудь и вот мы тоже, Россия тоже все сможет. Но не суть. Потрясающие, конечно же, библиотеки вот в Корее просто сделаны там... Просто библиотеки такие, чтобы в них ходили и... Ну, там библиотеки, короче, гуглите библиотека Корея, мне сложно описать, но они прям очень фотогеничные. Там в одной библиотеке там я что-то бродил среди книжных полок и увидел, что там стоит 10 книг Анны Карениной, по-русски написано. Протянул руку за этой книгой, оказалось, что это просто муляж. Ну, то есть, я не знаю,
вот почему. Вот это обидно.
Ну, это был просто вот, типа, 10 раз лежит Анна Каренина, это муляжи. Ну, по-русски Анна Каренина написано. Это... Я просто не знаю, кто производит в Корее муляжи русскоязычных книг. Это довольно комично было. Ладно, конечно же, в один из дней мы пошли в национальный парк. Там прям вот есть Сеул, север Сеула, есть национальный парк, он называется Бухансан, и там есть гора высотой 804 метра. Я, конечно же... Я не люблю себя хвалить, но я смог подняться на эту гору, хотя она абсолютно разуплотнила, уничтожила. Мне было очень тяжело. Там был подъем в набор высоты типа 750 метров. Это было слишком сложно для меня. Ребят, свои силы вы это, пожалуйста, оценивайте. Мне это, конечно, было тяжело, но я справился. Национальный парк очень красивый. Заходите, смотрите ко мне фотки. Я прям страдал. Я думал, что я уже не смогу. Но
ты смог.
Бы, но я смог, я как бы собой доволен в этом смысле, но было, конечно, очень тяжело.
А вот что ты не смог, так это, ну, поставить ТикТок, чтобы смотреть видосы, которые я тебе скинул.
Ой, Николай, у меня стоит ТикТок, но просто... Я обещаю, я посмотрю все
ты
видосы.
Ты их уже не посмотришь, да, потому правильно. Что в России их уже не посмотришь.
Они все пропали?
Понимаешь, да, а я же тебе, как это... Они не пропали, они просто в России не откроются. Я поэтому-то и хотел, чтобы ты их посмотрел. Я там для тебя такую подборку сделал, Николай, прям вот вообще. Поэтому мне очень грустно, конечно.
Даже с VPN-ом, ну ладно, посмотрим. Да, значит, еще узнал я, значит, что в Сеуле можно отправиться на прогулку по рекам и каналам. Я же человек из Петербурга. Как можно не отправиться на прогулку по рекам и каналам? Мы отправились на прогулку по рекам и каналам, и оказалось, что в Сеуле прогулка по рекам и каналам – это еще аттракцион кормления чаек. То есть ты садишься на корабль, корабль начинает отплывать, и вокруг корабля мощнейшие кучкуются чайки, ты покупаешь пакетик анчоусов за 200 рублей, ну, это достаточно нормальная цена, и ты кормишь чаек, то есть ты стоишь на краю корабля и протягиваешь анчоус вперед, и чайки летают и жрут. А твой анчоус из твоих рук, это очень интересно. Ну, то есть у меня, конечно, был опыт кормления чаек, но в Корее опыт кормления чаек получился просто невероятно потрясающе. Это было очень интересно. В общем, ребят, будете в Сеуле, обязательно покормите чаек на экскурсии по рекам и каналам. Вот, ну, значит, покинули мы Сеул, конечно же. В общем, я не люблю себя хвалить, но поездка получилась такая потрясающая, потому что мы ее очень хорошо спланировали, прям и по местам, по достопримечательностям, по маршруту. Мы выбрали, что мы 4 дня проведем в Сеуле, 5 дней на острове Чеджу, это самый большой остров в Корее, на котором вот корейцы все отдыхают, у них есть прям... Короче, корейцы, они обожают свою страну, у них внутренний туризм, он очень сильно развит, ну, в принципе, как и в любой стране. В любой стране вообще все обожают свою страну и обожают путешествовать по местам своей страны. Просто, ну, инфраструктура по-разному, значит, устроена, но в Корее потрясающая инфраструктура для исследования своей страны. И после Сеула мы полетели на остров Чеджу. Это такой остров на юге Кореи, он достаточно большой, 2 часа ехать из одной стороны острова в другую. И там тоже очень клевые авиалинии внутренние, типа из Сеула... типа 50 рейсов на Чеджу раз в день. То есть это то ли какое-то было, то ли какая-то книга рекордов Гиннесса было занесено, то ли что-то по самому большому количеству самолетов в день по одному маршруту, что-то такое. Короче, огромное количество самолетов. И очень мне понравилась политика лоукостеров, этих вот корейцев, которые летают. То есть ты, значит, летишь из Сеула на остров Чеджу, и тебе, ну, у тебя есть 10 килограмм ручной клади и 15 килограмм еще багаж, но можно доплатить там где-то, по-моему, 50 рублей за килограмм, и, в общем, буквально доплатишь чуть-чуть, и нормально берешь ты, летишь, у тебя твой багаж, огромная сумка 23 килограмма, и не нужно платить, типа, гигантские деньги, как вот, как в Европе, ой, смотришь, билет стоит 5 тысяч, нажимаешь с багажом 25 тысяч. Что это такое? Кто вообще придумал, что можно без багажа путешествовать? Ну, я не знаю, но вот корейцы понимают, что, ну, без багажа человек теряет свое достоинство, и достойным человеком ты можешь быть только, если у тебя есть как минимум 15 килограмм багажа, а лучше 23 килограмма. И больше скажу, мы когда обратно летели, у нас были китайские авиалинии. Китайские авиалинии дали каждому по 2 килограмма багажа, по 2 единицы багажа и, в общем, 46 килограмм на человека. Это просто мощь. Как бы, ну, мы, конечно же, забили 3 чемодана. Ну, у меня просто не было уже 4 чемоданов, но китайским авиалиниям вообще респект за 2 единицы багажа на человека. Это очень круто. Ты, Николай, что думаешь про большое количество багажа?
Ну, мы когда летели, мы летели... Короче, мы в итоге себе докупили просто тоже багаж, когда ехали обратно. Но это объективная, на самом деле, история, просто потому что, когда ты едешь в какую-то азиатскую страну, ты понимаешь, ну, давай так, когда ты едешь в Японию или в Корею, вот так, да, я неправильно говорю, азиатские страны, в Японии и в Корее просто сильно дешевле все покупается. Типа дешевле, чем в России, там, в Америке, в Европе, то есть это как бы намного дешевле будет тебе, там, не знаю, любой брендовый шмот. Поэтому мы там купили себе всяких там курток, кроссовок, как бы они нам обошлись, типа, в адекватных денег.
Я, кстати, не знаю, я вот в Uniqlo шопился, и цены были такие же, как когда, ну, Uniqlo присутствовал на российском рынке. Но, короче, на самом деле цены в Корее, ну, я бы не сказал, что они прям какие-то очень низкие, но покупать надо много, да. В общем, багаж, значит, ладно, переместились мы из Сеула на остров Чеджу, а Чеджу это такой, ну, культовый, супер культовый для корейцев остров. Игра в кальмара, вот сцены с островом, вот там были моменты, где, значит, приплывал вот корабль что-то на остров, там какая-то вот база была, это вот остров Чеджу, там это снималось, и, в общем, это потрясающий остров, там вулканический пляж, еще нельзя было купаться, но можно было гулять, там есть на острове Чеджу потрясающие места, Сионсанг или Чунбонг, солнечный пик, тоже место, на которое поднимаются все корейцы, мы поднялись, есть невероятный вулкан Халасан и национальный парк вокруг этого вулкана тоже, там есть, значит, маршрут, в который нужно выходить где-то в 5 утра, потому что если ты не достигаешь там какой-то точки в 12:00, то тебя не пускают дальше, ну, потому что ты не успеешь подняться. Но я подумал, что нет, я не могу, типа, 11-12 часов потратить на маршрут, я все-таки свои силы как-то это, ну,
адекватно оцениваю. Ну, ты вообще, Николай, как это называется, ты не умеешь в отпуске просто дать себе день отдыха, знаешь, когда...
Ни в коем случае. Я в отпуске, еще раз, я в какой-то день, я просто понимал, что я уже не человек нахрен, я машина по просмотру достопримечательность. Я не человек. Был уже где-то на 8-й день отпуска. И, в общем, прилетели мы на остров Чеджу, да, и арендовал машину, супер переживал, что не дадут машину, я не знаю, ну, вся нужна кредитная карта, у меня дебетовая, но как бы нормально машину дали. И мы заселились в пансион. Пансион это, в общем, такой традиционный, значит, старый корейский пансион. Ну, сколько он старый, не знаю. Ну, в общем, короче, как будто бы на дачу приехали. У нас был номер такой весь деревянный, но при этом очень чистенький, с большой кроватью, просторный. И на букинге нашего пансиона, который мы, значит, забронировали, там в отзывах, в каждом отзыве было написано, что на завтрак потрясающие сэндвичи. Я такой, господи, хочется уже и сэндвич попробовать, просто невероятно. И в следующий день, в 8 утра, хозяин пансиона, а хозяин пансиона была пожилая пара корейская, ну такие, в общем, не знаю, за 60 лет, муж и жена, очевидно, муж выглядел буквально как Хаяо Миядзаки. Ну, это, конечно, расизм, что как бы японцы, корейцы похожи, но просто представьте себе такого почтенного, взрослого вот мужчину вот корейского возраста, это был он такой. В 8 утра каждый день приносил сэндвичи. Когда сэндвичи перенесли, я думал, я просто потрясающие сэндвичи были, Николай. Вот, ты вот, может, видел у меня, я не знаю, в сторис. Просто
я.
Великолепные да. были сэндвичи. И повторить невозможно. Там просто сэндвичи, там 8 слоев начинки. Это невозможно просто было повторить. По-другому это было потрясающе. Вот, значит, конечно, было стыдно, что я в этом пансионе умудрился сломать душ. Я не знаю, это какая-то это моя суперспособность. Я просто, я вот держу душевую лейку, я вот что-то смотрю, она что-то подтекает. Я такой, ну-ка, дай-ка я подкручу ее, бах, подкручиваю, фигак, и разломал на две части. И я просто не знаю, как мне об этом сказать, я сломал душ. Я такой подхожу, выхожу, хозяйка на улице что-то делает, я такой говорю, и слушайте, я вот я приношу ей лейку, я говорю, я душ отломал. Я показываю там и на переводчике, я душ отломал, подскажите, ну там надо, может быть, заплатить что-то. Ну она такая, ой, да вообще ничего, мы сегодня заменим, вообще не проблема. Да, и нам заменили душ просто там за 2 часа, пока нас не было. Я не знаю, просто корейцы потрясающие в этом смысле были. Ну ладно, возвращаясь к острову Чеджу, остров Чеджу. Значит, поднялись мы, прошли мы коротенький маршрут на вулкан. Тут, Николай, я тебе говорю, что да, вот большой маршрут, я такой, нет, 11 часов я не пойду, пойдем 5. И поднялись, ну, как бы, еще такие маршруты трекинговые в Корее, невероятное количество ступенек. Ну, как еще раз, корейцы как бы делают, чтобы им всем было приятнее просто, чтобы на эти маршруты можно было там с детьми подниматься. И маршрут это просто там, не знаю, 1000 ступенек. Ну, вот это сейчас популярное видео там есть, где там после 7000 ступенек подъема на какой-то буддийский храм где-то в Непале или типа того, у людей подкрашиваются колени. Ну, вот это я после каждого подъема в Корее, потому что, ну, мои физические способности, как бы, они, ну, ограничены достаточно. Я не могу... Сколько бы я в жизни каким-то спортом не занимался, никогда не получалось у меня достичь какого-то физического превосходства качественного над собой из прошлого, потому что легкие у меня слабые, всегда мне было мало воздуха, и всегда для меня подъем на какую-то высоту, типа больше, чем 200 метров набор, это очень большой подвиг. Но я каждый раз себя всегда вознаграждаю бутылочкой колы на вершине, но пейзажи были потрясающие. Ладно, что еще? И дальше, Николай, следи за руками. Вот есть Корея, полуостров. На юге от Кореи полуострова находится остров Чеджу, а около острова Чеджу еще находится маленький остров Удо. И с острова Чеджу ходят паромы на остров Удо, и остров Удо – это такой маленький остров, вот на который нужно приехать в Чеджу, и вот за день этот остров объехать. И вот мы приехали на еще маленький остров, на этот самый, взяли там в аренду электромопедик маленький, и представляешь, объехали весь остров на электромопеде. Я вообще плохо отношусь к таким мини-средствам передвижения, потому что они опасны. Там это было абсолютно потрясающе. Я такой прихожу в прокат, говорю, вот мне, пожалуйста, вот эту вещь. Мне говорят, Россия. Я такой, да, они такие говорят, о, Санкт-Петербург, это прекрасный город. Я такой говорю, да, я из Санкт-Петербурга. Мне говорит кореец в прокате, да, я мечтаю тоже приехать в Санкт-Петербург. Я говорю, приезжайте, но выбирайте хорошую погоду, потому что лучше с мая по сентябрь, иначе в другой день не нужно.
Это правда.
Вот. Ну, кстати, да, ну, кстати, вот да, в прошлом тейке я говорил про ступеньки, потому что очень много ступенек, и я придумал такую фразу во время путешествия, что если вопрос Корея, то ответ всегда ступеньки, потому что, господи, сколько ступенек вверх, там даже в неочевидном месте будет подъем, а если не подъем будет в каком-то месте, то обязательно будет спуск, а если будет спуск, то после спуска обязательно будет подъем, то есть ты приходишь в какое-то место крутое, ты идешь по плоской дистанции, но спускаешься вниз, допустим, к воде, чтобы там у воды красиво, и потом тебе нужно снова подниматься, и ты, господи, ты просто уже не можешь, это уже, это просто, ну, ты не можешь больше подниматься, но вариантов нет, приходишь приходится подниматься. В общем, с острова Чеджу переместились на остров Уда, а поскольку, ну, мы же еще маяки любим, по маякам ездим, остров Уда, на нем вообще диаметр острова 11 километров, на 11 километров вообще 6 маяков. И на острове Чеджу еще больше маяков. И штука в том, что вот за эту поездку в Корею мы маяков увидели в Корее, еще в Пусане маяки, мы маяков увидели больше, чем вообще в Ленобласти. То есть, хотя, ну, есть такой какой-то, есть такой бренд тоже, маяки Ленинградской области, Санкт-Петербурга, там, Кронштадта. Есть много сувениров, посвященных им, есть много людей, которые любят устраивать какие-то поездки вокруг этих маяков. Но в Корее маяки это просто next level. Их просто сотни, и они очень красивые. И тоже, как бы, есть там какие-то музеи маяков, выставки. И, в общем, Корея этим очень-очень занимается, маяками. В общем, что еще на острове Чеджу интересно? На острове Чеджу растут апельсины, которые называются халлабонги. И я вот гуглил, но по-русски не найти точное название. Короче, вот по-английски халлабонг. Это, значит, апельсин, который был специально выведен на острове Чеджу, и это самый вкусный апельсин в мире. Ну, еще бы, за 700 рублей килограмм апельсин, еще бы он был невкусный. Но штука в том, что оказалось, что прямо около нашего пансиона, типа, все фермы апельсиновые на острове располагаются около нашего пансиона. Мы просто выезжали, ехали куда-нибудь гулять и заезжали на ферму, брали ящик апельсинов. Ну, ящик сильно сказано, килограмм, потому что, ну, Николай, вот много ты возьмешь апельсинов, если они стоят 700 рублей? Ну, килограмм, больше. Вряд ли.
Ну да, дороговато. Наверное, да, дороговато.
Но это потрясающе. Апельсины, ребят, если вы где-то увидите, я знаю, что нам люди с Дальнего Востока российского, там, не знаю, из Владивостока или Хабаровска, писали, что когда-то к ним завозили апельсины с Чеджу, и это были, правда, самые вкусные апельсины. Правда, они невероятно все это писать. Представляете, короче, что такое халлабонг? Это апельсин, который легко чистится. Апельсины чистятся сложно. Невозможно купить апельсин, который легко чистится.
Так.
Невозможно купить апельсин, который легко чистится, а халлабонг, он легко чистится, и он сладкий, как мандарин. Это просто
блин, ну
просто
я тебе прям завидую вот по поводу вот этой истории, потому что я когда смотрел твои сторис, я думал, блин.
По поводу апельсина, да. В общем, и ведь везде соки продаются. В общем, да, остров Чеджу, как бы хочешь туда вернуться, чтобы покупаться, потому что купаться еще было нельзя, еще было холодно для купания, а у корейцев с этим строго, там на пляжах даже какая-то охрана бывает, не пускают они купаться в эту погоду. Ну, прям не пускают, как это запрещено. В общем, да, потрясающие мы дни провели в Чеджу, хоть и сломал я, на Чеджу в меня врезалась кореянка, это просто было удивительно, то есть до этого на меня ни разу не врезались никто за рубежом, и в меня, мы уже выезжаем с парковки там от одной достопримечательности, тут врезается в меня, просто перетерла, значит, на парковке меня кореянка, и мы такие выходим, и она по-английски не говорит, а я вот очень плохо умею коммуницировать с людьми, если они по-английски не говорят. Зато через переводчик просто Аня мощнейший с ней закоммуницировала. Оказалось, что как бы кореянка была, значит, представляете, в меня врезалась, значит, женщина 65-го года рождения, директор детского сада в Сеуле, которая приехала на Чеджу на какой-то веломарафон, и то есть в форме велосипедиста, ну, то есть вот просто это такая какая-то сюрреалистичная история, и, конечно же, страховка, у нее тоже машина была арендована, но страховка была куплена не на нее, а на ее друга, поэтому пришлось ждать, чтобы приехал ее друг, который там буквально что-то... В общем, короче, все получилось нормально, потому что у меня была страховка, у нее была страховка, но час мы друга ждали, хотя кореянка угостила нас кофе, и все было супер дружелюбно, то есть она просто сходу написала, что вы не переживайте, я все решу. И правда, она все решила, она позвонила в местное ГАИ и позвонила в мою прокатную компанию, сказала, что вот я тут врезалась вот в эту машину, и, в общем, все было хорошо, но, конечно, было сначала стрессово, потому что я думал, что как вот в меня врезались, я не это самое, мне никогда не врезались, я не знаю, что делать. Вот, ну, такая вот история. Птицы в Корее. Корея потрясающая для бёрдвотчинг. Ребят, вот просто за путешествие записывайте. Я в Корее встретил птиц с такими названиями. Рыжеухий буль-буль. Можете себе представить? Рыжеухий буль-буль. Буль-буль. Птица называется. Рыжеухий. Правда, рыжеуши. Дальше. Серебряная белоглазка. Вот птица маленькая, зеленая, и вокруг нее, вокруг глаза серебряный круг. Серебряная белоглазка. Вы просто представляете, это невозможно. Альпийская завирушка встретил вот в горах в Сеуле. Что забыла альпийская завирушка вот в Азии? Я не знаю, обшиблась, наверное. Но очень красивая птица тоже. Потом еще цаплю тоже поснимал. А вообще символ Кореи вообще это сорока. Она у них называется восточная сорока. Хотя обычная сорока, также она выглядит и в России. Но это считается их национальная птица. Они там, их там тоже очень много. Вот, так что для бёрдвотчинга просто, ну, прям если специально приезжать в Корею для того, чтобы следить за птицами, получится невероятно, абсолютно. Ну, в общем, ладно. А, уехали мы с острова Чеджу. Было так обидно с нашего дачного номера уезжать. Но уже ждал нас Пусан. А Пусан, ребят, это самое лучшее место в Корее. Вот если Сеул — это такая Москва, то есть это как бы просто, ну, дома, просто, да, здания. Ты смотришь на Сеул — это просто много зданий. То Пусан — это просто невероятный рельеф, то есть это город полуостров, это как Петербург, это прям город на островах, где много классных мест, где много мест с прогулками вдоль воды, то есть там невероятное количество маршрутов пешеходных вдоль набережной.
Как вы добрались до Пусана?
На самолете, ну там час лететь из Сеула на Чеджу, час лететь с Чеджу в Пусан, ну как бы это маленькая страна, это потрясающе, когда тебе просто час лететь, ну на самолете, конечно, мы добрались. Авиалинии, как бы, корейские очень классные. Ты сначала чекинишься в этом самом автомате, потом у тебя принимают багаж, доплачиваешь там 500 рублей за свои там 5 килограмм лишних, и все отлично. В общем, прилетели мы в Пусан, и это очень красивый город. Я, в общем, не смотрел поезд в Пусан, решили отложить на после визита в город, чтобы потом узнавать здание. Заселились вообще в новый небоскреб на 54-й этаж, причем у нас была невероятно хитрожопая система заселения. Значит, нужно было сначала ввести пароль, чтобы зайти в лифтовый холл. Потом нужно было QR-код в лифте отсканировать, чтобы лифт поехал. Дальше код в квартиру. И, конечно же, мне не пришло письмо с этой со всей информацией. Поэтому пришлось звонить вот, ну, на ресепшн, как бы, этого апарт-отеля, чтобы человек спустился. И, конечно же, это еще один случай, где высокие технологии ни хрена не облегчили жизнь, а все равно пришлось все в ручном режиме решать. Как бы человек спустился, разрулил, ну, неважно. Ну, короче, ребят, вот мой совет. Будете ехать в Корею, берите больше дней на Пусан, потому что, ну, вот там реально самые такие хитрые достопримечательности. В Пусане я увидел самое красивое место на планете. Ребят, я просто рассказываю. Значит, в Пусане есть такая железная дорога. Вот представьте себе, железная дорога, которая идет на высоте, там, где-то 20 метров. На этой высоте едут разноцветные вагончики. Ты вот едешь в этом вагончике, напротив тебя едут такие же вагончики разноцветные, на фоне моря, небоскребов и как бы гор и леса. И это вот, короче, прописывайте, сложно по-английски это называется, прописывайте просто Пусан вагончики, но это самое красивое место вот на планете, реально. Вот, ну, я бы поставил это место, типа, это называется Хеунде Блю Лайн Скай Парк, это просто, это, ну, вот это самое лучшее место. Я никогда это место еще не выкладывал, ты его еще не видел, но оно самое лучшее. Дальше, канатная дорога в Пусане. Я просто говорю, что в Пусане есть невероятное количество очень хитрых достопримечательностей. Там, значит, канатная дорога, ты вот тоже над заливом едешь, под тобой прозрачное дно. Я Николаю, как человек, который боится высоты, я ему записывал кружочки оттуда, он, конечно, с ума сошел, когда я ему это показал. Николай, все равно будешь там, обязан попробовать, просто невероятно, как бы вот. Причем, и вот эта дорога всегда, ты вот приезжаешь на канатной дороге, и там еще какое-то потрясающее место, там какой-то мост подвесной над водой, над скалами, и видишь там солнце, вот скалы, пляжи, невероятное количество кораблей стоит, то есть Пусан – это просто потрясающий город, берите на него много времени. И тоже часто вы видите такой совет, что Пусан очень большой, и вот очень большие расстояния. На самом деле, вот Пусан не очень большой, это я сейчас без обид скажу, я такую шутку придумал. Это Пусан не очень большой, это просто вы бедные. Ну, не то чтобы вы бедные, но просто, короче, в Пусане нужно на такси ездить. Потому что там общественный транспорт такой, там автобусы, вот как бы просто доехать от точки А в точку Б, там всегда стоит, типа, всегда будет, типа, 1:30 времени. Но на такси это будет 35 минут. Средняя стоимость поездки на такси за 40 минут, типа, 1500 рублей. Это, на самом деле, не очень много, это не больше, чем в условной Греции, там даже не больше, чем в Москве уже, наверное. Но, ребят, будете ехать в Пусан, я просто советую, вот просто оставьте там, я не знаю, 20 000 рублей просто на такси, чтобы вот у вас не уходило по 2 часа перемещаться между достопримечательностями. Потому что я что-то поездил, мы просто поехали в одно место 1.5 часа на автобусе, я подумал, все, нет, я лучше поеду 40 минут на такси, но это будет стоить дорого. Не надо, это такси, это автобус в Пусане долгий. Ну, к сожалению, как бы, вот. Но реально, количество маяков на скалах, как бы количество каких-то прогулочных маршрутов, которые вот... Вы представляете, когда просто скалы, вдоль скал ступеньки, и вот это 7 километров вдоль воды, и ты идешь, и тоже, и мы гуляли, просто вот увидели вот островки. На островке маяк, к островку идет корабль. Я сфотографировал название корабля, нашел в интернете этот круиз, и мы нашли, откуда такой этот корабль. поплыли на этом кораблике. Это просто сказка. Ну, то есть, вот, короче, все самые красивые места в Корее – это Пусан, я вам говорю. То есть, какой-нибудь буддийский храм у воды. Никогда представляешь, вот название просто храм морского дракона Будды у воды. Вот представляешь, так называется? Храм – это место потрясающее. То есть, просто храм на скалах, омывается океаном. И вот буддийский храм, везде висят фонарики, вот статуи Будды. Просто невероятная атмосфера. В общем, как-то так. А что еще было весело насчет Пусана? Мы жили как бы в районе порта. Николай, ты здесь?
Конечно, я тебя слушаю.
Прости, просто затаил дыхание, меня слушаешь. Мы жили в районе порта, и в районе порта там было место рядом, причем невероятно современный район, то есть там все чистенько, новые здания, и рядом было место, прям висит такая большая табличка, называется Texas Street. Я только подумал, ну, наверное, что-то связано с американцами. Значит, прошли мы по этой Texas Street, и оказалось, что это, короче говоря, проституточная улица. То есть это просто улица, вдоль которой располагаются, значит, заведения, значит, легкого поведения. А почему так получилось? Потому что вот это в районе, место в районе порта, а исторически было так, что место, где жили портовые сотрудники каких-то морских компаний, там, иностранных, они, место, где жили иностранцы, исторически называлось Техасом, вот в этом районе, потому что, ну, Техас, иностранцы, и вот, в общем, вот так. Было, конечно, комично увидеть там какой-то проституточный клуб под названием «Байкал», и дальше там клуб называется «Камчатка» русскими буквами. Это было очень комично, потому что в целом по-русски, ну, мало мест в Корее, ничего не написано, но почему-то клуб легкого поведения называется «Камчатка» русскими буквами. Это было, конечно, довольно забавно. Но действительно, на Пусан мы потратили побольше дней. Ну и, наверное, в принципе, я рассказал, наверное, все. А, что еще интересно? Еще в Корее есть такая профессия, называется хэньо. Хэньо – женщины моря. И в Корее до сих пор есть женщины, которые... это взрослые женщины, которые ныряют в гидрокостюмах и ловят морепродукты, вот прям руками, это прям традиционная корейская профессия, вот на острове было их много, вот представляешь, Николай, вот женщины взрослые, 60, 70, 80 лет, вот они надевают гидрокостюмы, и вот они ныряют вдоль кораллов, ну там, в общем, на побережье ныряют с сетками, и вылавливают, типа, вот такие большие ракушки с морепродуктами, и потом это все продается. Представляешь, вот есть такие женщины до сих пор, как бы это такой бренд острова, Чеджи, вообще Кореи, такое наследие. Вот просто можно гуглить, то есть, типа, таких женщин где-то 20 тысяч осталось всего в Корее. Ну, то есть, потому что это такая вымирающая профессия немного.
Ну, в этом есть свой прикол. Вот. Ну, типа, где еще?
Короче говоря, Корея – классное место для поездки. Я, наверное, рассказал все абсолютно. Все свои, так сказать, вот все мои галочки, которые я пометил, все свои закладки, которые я отметил, я рассказал. Наверное, я пока закончу, когда буду смотреть. Ой, еще расскажу. Есть место в Корее, оно называется традиционная культурная деревня Камчион. Это прям тоже одно из самых популярных мест там. И там есть памятник, значит, есть там есть памятник маленькому принцу и лису, и лисенку. Короче, вот просто тоже можно погуглить, типа Пусан маленький принц, тоже одно из самых популярных мест в Корее. И то есть там как бы вот деревня с разноцветными домиками, и чтобы сфоткаться с маленьким принцем, вот прям просто памятник маленького принца с видом на деревню, очень красиво. Просто, Николай, бери гугли, Пусан маленький принц, очень круто. И там прям большая очередь большая, чтобы сфоткаться с маленьким принцем, и там реально вот мы отстояли типа очередь 45 минут, вот и редкое место, где бы я отстоял очередь, но чтобы сфоткаться вот с этой парочкой, это прям было очень-очень интересно. Фух, ну ладно, я прошелся по всем, теперь реально по всем своим закладочкам, может быть, что-то еще, когда буду какие-то фильмы корейские смотреть, что-то еще расскажу, ну, в общем, спасибо большое, что, ребята, выслушали, спасибо огромное, да, еще в Корее невероятнейшие сувениры просто, я когда увидел, сколько Аня привезла всего себе вещей, накупила, типа, просто целый чемодан оказалось, она все время покупала сувениры, пока я ходил, что-то где-то фоткал, я говорю, я фоткал, она такая, я в магазин. И оказалось, что у нее реально просто чемодан она всего накупила. Я такой, господи, мое уважение. Как много. Потому что я купил, Николай, я вам тоже обязательно отправлю сувенирчики, не переживайте, я вам тоже кое-что купил. Я купил себе таблетницу. Это возраст уже, ну, как бы серьезно.
Таблетница, это хорошо, да.
Это обязательно получит у меня таблетницу. Вот, и как бы это самое, сувениры просто потрясающие, потрясающие упаковки, потрясающие сладости, конечно, продаются. Как бы, но, то есть, ты покупаешь там огромную коробку, в которой лежит маленькие 4 печеньки на 60 грамм, А, кстати, еще классно, что в Корее сразу написано количество калорий на блюде. То есть ты вот покупаешь условную шоколадку, и на шоколадке прям написано типа не 545 калорий на 100 грамм, а типа сколько весит шоколадка. Допустим, шоколадка весит 300 грамм, и будет написано 1500 калорий жиробас в этой шоколадке. Подумай перед тем, как покупать ее. Это я, как бы, если что, я никого не хочу обидеть, у меня у самого всю жизнь это большая борьба за то, чтобы не съесть лишних калорий. Но вот прям написано количество калорий на всем вот целиком. Ты берешь там пачку какую-нибудь, онигири треугольничек написано, типа 400 калорий. Все. Значит, я заканчиваю. Я рассказал, у меня уже сел голос, высохло горло, но я реально просто постарался как-то пересказать. Обязательно еще бы хотелось поехать в Корею, потому что они просто очень у себя все хорошо сделали, чтобы было удобно исследовать и очень хорошо относятся. Ну вот ощущение, как будто бы ты вот в Финляндию или в Норвегию приехал, но при этом как бы все еще лучше, потому что ну, больше всего сделано, больше инфраструктуры, не так много пустой территории, как бы. Ну и как бы по ним видно, что они не стараются на тебе, ну, как бы как-то лишний раз на тебе заработать, то есть никогда не попросят нигде никакой доплаты вот за что-то обычно. Ну, я уже хотя говорил, за багаж просят, но это лоукостеры. Но вот нет такого, что таксист где-то тебя пытается обмануть, всегда вот четко по счетчику аккуратненько поедет и все будет честно. И что где-то тебе какое-то зазывало бы тебя как-то там очень сильно докучать. В общем, по сравнению с очень туристическими странами, там, типа какой-нибудь Греции там, или какой-нибудь Черногории, ну, очень приятное чувство. Все, я заканчиваю.
«Кактус» – подкаст о кино и не только.
Итак, ну и второй темой у нас фильм от подписчика, значит, Федерико Феллини, называется «Восемь с половиной». Ситуация следующая по этому фильму. Значит, заказал у нас этот фильм на Бусте наш постоянный бустер Red V. Вот, и написал он нам следующее. Значит, он, во-первых, потребовал, чтобы обязательно обсудить это с тобой. И снова здравствуйте. Давненько не заказывал какой-нибудь монументальной классики, и в этот раз выбор мой пал на фильм «8,5» 63-го года режиссера Федерико Феллини. Главный фильм для всего авторского кино, после которого каждый режиссер захотел снять свою версию «8,5». Кино невероятно воздушное, необычное, сюрреалистичное, очень личное и трогательное, с гениальной открывающей сценой и не менее гениальным финалом. Ну, значит, что, конечно, надо сказать про 8,5? Это вот один из таких фильмов, который считается такой, знаешь, золотой классикой кино, которую, типа, каждый как бы человек, который считает себя поклонником кинематографа, должен посмотреть. Я это дело откладывал просто максимально. У меня, кстати, я вот не помню, по-моему, Женя Москвин рассказывал нам про 8,5 Феллини когда-то. Было же такое дело.
Ну, я вижу, у него нет оценки, поэтому я могу сделать вывод, что он его не смотрел.
Блин, а про что ж он тогда рассказывал? Ну, короче, да, вот что-то у меня в голове это как-то смешалось. Вот.
Не знаю, про какую-нибудь, про какую-нибудь сладкую жизнь, может, он рассказывал, нет?
Не знаю. Ну, в общем, 8,5 — это такое кино, которое, как бы ты его смотришь, и ты прекрасно понимаешь, почему он великий, почему у него награда, значит, 2 Оскара и Московский международный кинофестиваль 63-го года, значит, Оскар за лучший фильм на иностранном языке, Италия, и лучшая работа художника по костюмам. Это тоже справедливо. То есть ты понимаешь, в чем его определенное величие. Потом, значит, ты как бы осознаешь, про что фильм. Ну, я как бы расскажу, наверное, в двух словах, да, там про что чуть попозже, но, короче, ты понимаешь. Но при этом, вот бывает такое кино великих людей, которое вот оно не ложится. И у меня вот 8,5 вообще максимально не лег. То есть здесь вот...
Блин, Николай, я с тобой вот настолько, вот знаешь, вот как бы... Вот знаешь, где вот это вот... Вот есть вот эта картинка в интернете, где вот две руки типа пожимают друг друга, вот, вот накачанные. Типа, и там обычно слева написано, типа, русские и сербы в комментариях на Ютубе. Вот типа того. И вот это вот я с тобой сейчас точно так же. Вот настолько не легло, вот просто, ну, невозможно.
Да, фильм не лег, при этом, ну, как бы...
Мне стыдно перед Федерико Феллини, мне стыдно перед Red V. Братан, я верю, я думаю, ты хотел, чтобы нам понравилось, чтобы мы прям прочувствовали, но вот это прям, вот мне не получилось просто фильм прочувствовать.
Мы смотрели фильм Феллини «Маминкины сынки», вот, тоже когда-то, по-моему, у нас Red V его и заказывал, вот, и «Маминкины сынки» мне понравился намного больше, потому что он Ну, я ему поставил 7, я этому тоже поставил 7, но как бы по ощущениям, на самом деле, это скорее 6 у меня, я про 8,5. Вот, но я подумал о том, что, ну, как бы, фильм есть за что похвалить, вот, но, типа, я не могу ставить высокую оценку просто потому, что это великое кино, как бы, ну, это же, типа, это мое же впечатление. Вот, а тут фильм «Мамин киносинки».
Я с тобой абсолютно согласен, ты прав. Ну, нельзя ставить фильм оценку просто так, надо его любить.
Да, в общем, «Маменькины сынки» хорошее кино, значит, но оно как бы считается проходным в сравнении, типа, с 8,5. Прямо 8,5 его хвалят, значит, ну, просто вот буквально все, знаешь, там, я читал, что там Тарковский на него писал рецензию, такой, боже мой, типа, великое кино. Значит, там же есть, ну, там, если ты откроешь просто банально Википедию, там написано, что язык монтажных сопоставлений Феллини, так называемый поток сознания, был заимствован из творчества Бергмана.
А мне вот интересно, вот Эдви пишет, что каждый захотел снять свой 8,5. Есть какие-то примеры?
Ну вот я, например, могу привести примеры сам. То есть, короче, про что фильм 8,5? Если в двух словах, про то, что режиссер, у которого много любовниц и очень много кредита доверия от продюсеров, сценаристов и актеров, у него, значит, есть задача снять фильм, а у него к этому фильму нет никакого, как это слово-то сказать, вдохновения. И более того, у фильма и сценария нет, хотя у него есть там сценарист, который прямо с ним сидит и тусуется. И вот, собственно, весь фильм, который идет на минуточку, 2,5 часа, хорошо, 2,20 он идет, вот все то время, что идет фильм, значит, главный герой, режиссер, которого играет, между прочим, тоже великий Марчелло Мастрояне, да, это как бы культовый итальянский актер, который снялся просто в миллиарде фильмов, но, тем не менее, все равно, значит, культовый. Значит, Марчелло Мастрояне играет вот чувака, который, как бы, одна часть — это он пытается снять этот фильм, даже не то, что пытается, он уходит от разговоров про этот фильм со своей съемочной командой и сидит, ведет
это,
какие-то
это
разговоры.
Это буквально я, который уходит от разговоров с Николаем Солнышко о том, что нам нужны реформы в «Кактусе». Это я.
Да, да, это вот это примерно так. Вот. А как бы, а другая часть — это когда этот режиссер, ну, типа, теряет интерес какой-то к разговору, у него начинается как бы воображение или какие-то сны. То есть, ну, иногда это сны, иногда он просто правда воображает. И это как бы уводит куда-то в разные такие сюрреалистические истории. Он вспоминает свое детство, нам показывают какие-то сцены, значит, из его детства в католической школе, что они там платили деньги какой-то, значит, полной женщине, очевидно, как живу, не знаю, то ли бездомной, то ли что-то, чтобы она им, значит, танцевала. Вот.
Ну, вообще, типа, насколько я понял, Николай, это была проститутка. Ну,
возможно, проститутка, да, но она как-то просто выглядела совсем, как будто бы она там сидела на каком-то стуле. Ну, короче, вот, и значит...
Ну, это потом... тоже, это киноязык.
Ну да, ну киноязык, хорошо, вот, и, допустим, и просто вот в этом фильме, значит, вот в фильме, который снимает главный герой, которого зовут, как его, Гвидо, да, я не помню, как, да, Гвидо.
Гвидо.
Гвидо. Значит, вот Гвидо, вот этот фильм, который снимает, он, вот, допустим, он себе представляет какую-то сцену у себя в голове, а потом он как бы то ли ищет актера на эту роль, то ли они проводят пробы. Ну, то есть, в смысле, не то, что то ли, а там и то, и то, и то. То есть там очень много всего. По итогу, значит, 140 минут ты смотришь, ну, типа, по большей части на вот этот вот невероятный реально поток сознания, который вообще не заканчивается. И да, для 63-го года это снято местами смело, местами довольно круто. Там, например, ну, не знаю, ближе к концу там вот эти вот огромные декорации, которые как бы построили для фильма 8,5.
Космический корабль.
Да, его построили для фильма как бы 8,5. То есть эти декорации построили для фильма Федерико Феллини, но внутри фильма Федерико Феллини эти декорации построили для фильма этого, значит, Гвидо Ансельми.
Режиссера Гвидо Ансельми.
Да. Вот. И получается, что да, там как бы... вот насколько я, значит, вижу, я просто в фильме об этом не особенно говорится. Значит, что предыдущая его картина была успешна. Миллионы потрачены на огромные декорации космического корабля. Много массовки и так далее. Вот. И вот, как я и сказал, весь сюжет — это... То он разговаривает, значит, с женой, то с любовницей, то с какой-то актрисой, то у него начинаются, значит...
То с ним, и еще наполовину времени он, типа, ускользает от разговоров, значит, со своими продюсерами и, значит, с его съемочной командой, как бы, и действительно поток сознания, сны, и причем, короче, тяжело фильм смотреть, потому что половину фильма они разговаривают люди, ты не понимаешь о чем, а половина фильма происходит, как бы вот эти вот моменты его снов и сознания. Но поскольку фильм черно-белый, как бы тоже, ну как-то вот отделено плохо это очень. Вот ты такой, уже 30 секунд это происходит в его голове, это уже нереально происходит. Думаешь, да блин, опять я упустил момент перехода вот в сюрреализм. Просто потому что, не знаю, в цветном кино, в более современном, как-то обычно разграничивается это лучше, вот эти вот моменты.
Ну, кстати, я абсолютно согласен, что моменты перехода иногда вот ты буквально моргнешь, а там уже переход. То есть это...
Ты моргнешь, а он уже типа... висит на веревке наверху над пляжем, как бы, или вот уже показывается детство в католической школе, и эта женщина танцует на пляже. Такой, когда, почему только что же он сидел в ресторане со своими любовницами? Ну, в общем...
Ну, есть просто, как бы, например, для меня, да, это, короче, фильм, который действительно все похвалили, но... За вот этой высокопарностью я, в общем-то, души особо не увидел. Вот в чем беда. То есть, если, например, ты смотришь фильмы Хичкока, да, которые тех же лет и даже раньше, да, какие-то, значит, ты понимаешь, что Хичкок, он про, значит, про вот этот саспенс, про всякие инноваторские приемы, и вообще он как бы снимал попкорновое кино. Но сейчас оно смотрится, конечно, там, приколдесно, да, и цветное, и черно-белое, у него там довольно такая неплохая постановка, очень напряженно, да. Если ты смотришь какие-нибудь фильмы, не знаю, там, итальянский неореализм, французская новая волна, вот это, значит, мы там смотрели какие-то тоже фильмы этих жанров, там, тот же итальянский неореализм, вот этот «Похититель велосипедов», да, это такой очень драматичный фильм с действительно хорошей там постановкой, он такой прям вот...
Блин, вот, Николай, представляешь, вот сколько мы всего благодаря Red V посмотрели?
Абсолютно, абсолютно.
Тех же маменькиных сынков, то есть они, кстати, ну, не то, что больше понравились, но просто, разумеется, они просто более простые и понятные, потому что там, как бы, ну, сюжет вот не такой, как здесь, сюрреалистичный. И эти самые «Похитители велосипедов» тоже неплохие были.
А «Похитители велосипедов» мне вообще супер нравится, но он еще идет как бы 90 минут, и он поэтому ложится так неплохо, так или иначе, но как бы, когда ты приходишь, то есть я смотрел много фильмов из разных стран 60-х годов, и если ты, например, смотришь какой-нибудь фильм там французской новой волны, когда там, ну, буквально, типа, она прям, ну, то есть там кино, оно такое, оно легкое, а даже если оно не легкое, оно очень понятное, да, оно так очень современно снято, это то, как потом там снимали всякие Вуди Аллены и прочее, и прочее, то есть это как бы нормально, да, это хорошо ложится. Там советское кино 60-х годов, оно тоже абсолютно, абсолютно невысокопарное. Вот как бы фильм...
Вот, именно, вот фильмы Хичкока, вот они круто, вот они, короче, из 60-х годов я больше люблю фильмы Хичкока, наверное, честно.
Ну, я бы, наверное, взял французскую новую волну и советское кино, потому что оно мне нравится, но я, опять же, я не смотрел их настолько в нереальных количествах, чтобы прям вот так вот рассуждать, но Хичкок, он, правда, он очень хорош, Хичкок, правда, но Хичкок, опять же, попкорн. Значит, 8,5, по сути-то, о чем кино, да, оно о творческом кризисе, и он как бы переносит Феллини, да, переносит свое сознание, да, он создает своего лирического героя. И как бы вот, значит, тут тоже вот пишут вот эта красивая фраза о том, что в этой картине Феллини использует излюбленный прием Годара, наносит мнимый удар по киноиндустрии, источнику собственного успеха.
Там... Это, конечно, звучит настолько высокопарно, что, ну, хочется просто...
Хочется
просто «Пчеловод 2», да, вот чтобы вот выйти.
Вот простого, да, простого человеческого, да? «Пчеловод 2», да. Ну, как бы это, то есть, опять же, ну, как бы крутое кино, крутое, но у меня очень тяжело воспринимается фильм, который вот на таких прямо суперсерьезных щах. Для меня вот очень хороший, я, например, смотрел в 22-м году, фильм, который называется... А, нет, я его смотрел в 23-м году. Фильм 22-го года, который номинировали на «Оскар» за лучшую операторскую работу. Фильм «Бардо» Алехандро Гонсалес Иньерриту. Ты его не смотрел, насколько я знаю. Вот. Значит, вот он буквально ровно про то же самое. Только вместо того, чтобы там был, значит, режиссер, это типа мексиканский журналист, который, значит, хотел там снять какую-то документалку. И вот это вот все, значит, и это буквально тоже. Это только он идет не 2.20, а 2.40. И это 2.40, это ровно такой же фильм, как 8,5, там тоже сплошной сюр, что-то у него там в голове, у него, но как бы он снят, так сказать, более дорого и современно с точки зрения каких-то эффектов, Но с точки зрения режиссуры, ну, в смысле, да, там вот как бы, как-то если перенести это условно на 60 лет вперед, да, это плюс-минус то же самое. И он мне принес примерно такие же эмоции. То есть я смотрю, думаю, ну да, красиво, да, высказывание понятно, творческий кризис, никто тебя не понимает, ты вообще сам себя не понимаешь, это да. И они как бы мне принесли вот примерно схожее как бы удовольствие такое на семерочку, да, когда я посмотрел, думаю, ну понятно, но не мое. А вот есть фильм, который вот типа тоже на ту же примерно тему, но от которого я прям кайфанул вообще, просто на отличненько. Это фильм «Бёрдман», того же Алехандро Гонсалеса Иньярриту.
А, нет, «Бёрдман»-то вообще кайфовый. Почему? Потому что там как-то... Блин, вот там переживания героя, вот они прям... Ты видишь их, как-то вот он там как-то вот весь фильм бродит такой, ну, короче. Акценты расставлены более современно, более понятно современному зрителю, потому что... Ну, потому что, я не знаю, может быть, не знаю, может, дело в настроении, но как-то какой-то он такой отстраненный весь фильм. Но нет у тебя такого ощущения, что вот ты не чувствуешь его.
Но он же как будто бы понимаешь. Он как будто и должен такой был оказаться.
Ну, то есть, у него вроде бы и кризис, но ты не чувствуешь. И, короче, для меня он выглядит просто как какой-то говнюк, у которого типа куча любовниц, знаешь, вот это вот все. И... Что еще интересно?
Да, он
еще
не вызывает симпатии, вот это ты правильно еще сказал.
В фильме есть «Полет Валькирии» Рихарда Вагнера, композитора. Это, конечно, довольно комично, что, ну, ну, я всегда думал, что эта композиция была только в «Апокалипсисе сегодня». А оказалось, что она еще была до этого 8,5.
Это так. Ну, в общем, как бы по итогу я могу сказать, что у фильма 8,5 есть понятная его культовость, но сейчас вот его смотреть и получать большое удовольствие может только такой прям очень такой серьезный киноэстет.
Ну или нужно какое-то настроение вот такое, как я уже описывал, что как бы вечер, дождливый день... Вы с девушкой идете в дом кино на свидание, и потом больше не видитесь после просмотра этого фильма.
Да. Как бы... Ты идешь к своей любовнице или к третьей своей любовнице, а в это время твоя жена грустит дома, да, после твоего свидания с девушкой.
Ты, конечно, дорисовал, значит, эту фантастическую картину, но что-то мне еще показалось очень обидным, что, типа, ты такой смотришь фильм, ну, половину не понимаешь, не получаешь удовольствия, думаешь, ну, такое, а потом читаешь, что, значит, 8,5 считается одним из величайших фильмов в истории кинематографа, и думаешь, блин, я говно.
Да, ну, я не то чтобы, знаешь, думаю, что я говно, я просто думаю о том, что, как бы, ну, типа, и спасибо Редви за то, что он нам его заказал, и я сам его планировал в этом или в следующем году посмотреть, потому что он у меня был в списке, ну, типа, знаешь, как бы немножко стыдно, что там есть Феллини, у него есть самый великий фильм, ты его не смотрел. Но это, как бы, очередное подтверждение тому, что... Потому что как бы не любое культовое кино, оно на тебя ляжет, вот, но при этом, на самом деле, еще и очень хорошая история про то, что в 60-е годы получается, то есть это, типа, люди настолько отчаянно экспериментировали вообще со всеми делами, что, по сути, все то, что сейчас делают, это как бы уже отголоски того безумия, которое творилось тогда у, там, у европейцев, у азиатов, я не знаю, то есть как бы у русских, да, у нас же есть, там, я не знаю, Алексей Герман, да, который тоже был, Алексей Герман, который тоже там очень такое новаторское кино снимал, по-разному. И Тарковский, конечно же. То есть все вот эти, все вот эти люди...
Я еще посмотрел и думал, там есть типа герои, вот не знаю, вот, которые просто мне напоминали героев Линча. Ну вот, блин, там герой то ли в шляпе, то ли в гриме какой-то такой, который постоянно обращался к режиссеру. И я такой думал, блин, это явно похоже на высокого человека из Твин Пикса. Я думаю, наверняка Линч обожал этого Феллини. Я сейчас просто начал гуглить, типа, Линч Феллини, и написано. Дэвид Линч признавался. Если бы меня спросили, какие фильмы мне кажутся блестящими примерами того, что может режиссура, я думаю, это было бы 4. Во-первых, 8,5.
Понятно.
Ну, разумно. И смотри, Линч, я показал бы его студентам, чтобы попробовать понять, каким образом Феллини достиг кино того же результата, которого достигают некоторые великие художники в абстрактной живописи, внушить эмоции, ничего прямо не говоря, не показывая, почти как в магии. Вот так вот.
Да, а еще интересно, что не все актеры здесь итальянцы. Например, Анук Эме, которая играла его жену Луизу, она француженка, что как бы достаточно любопытно. Хотя остальные все на главных ролях, они итальянцы. Хотя в этом фильме там были моменты, когда появлялись разные типа персонажи, которые, например, говорят на английском языке, да, там или журналисты, или еще что-то там и так далее. Короче, у фильма очень много слоев, у него очень много моментов, за что его можно полюбить, да, его можно и нужно, наверное, если ты студент киношколы, разбирать покадрово, то есть это как бы, это очевидно.
Я тоже потом разбор, я посмотрел потом разбор, чтобы понять хоть что-то, ну как бы...
Ну, он просто, просто какие-то, какие-то вещи там лежат на поверхности, типа творческий кризис, значит, кризис личности, вот, вот это вот все, значит, это там проблемы в детстве, которые перенеслись в будущее, вокруг все снобы, ну, то есть это все как бы, ну, ну, вот прям, то есть он по факту, ну, как бы проиллюстрировал вот эту вот киноиндустрию через призму человеческого, значит, вот этой какой-то, может быть, даже депрессии, я не знаю, вот, но опять же, типа, вопрос исключительно предпочтений. Например, Тарковский, да, я смотрел у него, кажется, только «Солярис», да, и «Солярис» мне понравился больше. Хотя он тоже долгий, занудный, очень такой, значит, растянутый и напыщенный, да, но как бы...
Ну, я еще смотрел «Сталкера», ну да, ну, ну короче, из таких фильмов нужно прям,
конечно,
прям
же
настроение.
Этот, не только, еще же этот... Про иконописца Андрей Рублев еще тоже.
И нужно смотреть такие фильмы, конечно, вот в настроении, что ты сейчас понимаешь, ты смотришь вот не фильм, как ты привык, а вот такое кино, как бы для умников чертовых.
Все так. Так что, ну, как бы, я думаю, что если кто-то из наших слушателей смотрел 8,5, давайте обсудим, что ли, в чатике, да, пишите. Пишите нам в комментариях. Мы, ну, в комментариях у нас в Телеграм-канале, конечно же, вот, мы как-то, может быть, подхватим разговор, тоже как-то попробуем это пообсуждать, ну, или, по крайней мере, почитаем ваше мнение, что вы вообще тоже думаете об этом кино, ну, и рассказывайте, знаете, вот, можно даже, вот, если вы до этого момента дослушали, расскажите вообще, какие вот вы любите напыщенные и такие, значит, высокопарные фильмы 20 века из культовых, да, вот, просто интересно обсудить там, за, как бы, какие вы любите и за что, потому что я, например, могу сказать, что вот, допустим, Андрей Рублев и «Солярис» мне нравятся. Хотя Андрей Рублев как будто бы дико невыносим в каких-то моментах, и вообще он идет сколько там часов, я не знаю, 3. Ну вот, но при этом я о нем вспоминаю, думаю, блин, ну это было крутое кино. Я прям посмотрел и думаю, это было очень сильно. Вот. Когда вот я сейчас вспоминаю 8,5, я думаю, ну, типа, то есть я бы так сказал.
Скажи, я попытался, да?
Я попытался, но я даже не уверен, что я вообще теперь хочу после него смотреть еще что-то у Феллини. Я думаю, ну, наверное, и хватит с Феллини. Ну, типа, дождусь, может быть, 40 лет или с какие там 50. Может быть, тогда, может, еще что-нибудь посмотрю. Может, мне тогда на возраст как-то ляжет. Но пока вот на текущий момент мне очень хочется продолжать очень много разной классики. В том числе, кстати, вот Бергмана, например. Бергман просто топ 10 из 10. Но я вообще не хочу больше продолжать смотреть Феллини. Так что такой вот вывод, но я рад, что посмотрел, потому что если бы я его не посмотрел сейчас, я бы все равно его когда-нибудь посмотрел и примерно, наверное, к такому же выводу бы и пришел. Да? Что думаешь, Николай, закончи как-то это.
Я абсолютно согласен, что, ну, вот мое, так сказать, мое киноестество, оно уже как бы не может такое кино как бы смотреть и удовольствие получать. Ну, то есть вот именно этот фильм, он сильно не мое.
Ну, просто ты вот, ты не совсем правильно говоришь, как мне кажется, потому что это же фильм на фильм не приходится. Ты можешь потом посмотреть еще какой-нибудь фильм, там, не знаю, 60-х годов, и он тебе понравится, понимаешь? Просто вот Феллини, он как бы в нем сложилось все то, что я не очень люблю в старом кино, например.
Блин, просто вот именно старые фильмы вот с абстракцией мне сложно смотреть, то есть где половина сюжета абстрактна. То есть...
Ну, это, понимаешь, Николай, новые фильмы, вот как я говорил про фильм «Бардо», тоже сложно смотреть. Они еще идут, блин.
Не, ну какой-нибудь «Бёрдман» в этом смысле, он, конечно, не такой абстрактный, но он более прикольный. Вот мне он очень нравился.
Потому что «Бёрдман» круто снят, классно сыгран, и он такой инновационный для нашего времени.
Ну, какой-нибудь, не знаю, «Все страхи Бо», он тоже супер абстрактный же, по большому счету, хотя я до сих пор не понимаю, абстрактный он или нет, но вот он мне очень понравился, например, но старые фильмы абстрактные мне тяжко, типа «Линча» я же обожаю, абстрактное все абсолютно, но потому что вот старое кино, вот оно для меня, я глупый.
Ладно.
Я решил перестать искать, как бы, какие-то более высокопарные оправдания, но в любом случае, Red V, респект, как бы, спасибо за то, что в прошлый раз была пасека была кайфовая. Этот фильм мне показался не таким кайфовым. Это, конечно, абсолютно парадоксально звучит, но спасибо большое. Ждем как бы новые заказанные фильмы на просмотр, ребят. Обязательно заходите, смотрите мои фотографии скорее. Вот это я напомню просто.
Да, спасибо, Николай, да, что напомнил. Да. Вот, ладно. С вами был Николай Солнышко.
И Николай Цугули.
И Кактус подкаст. Встретимся на следующей неделе. Ну, не со мной. Со мной не встретимся. Все, всем пока.